Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам, что говорят и пишут о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о российских учителях, которых не задерживали в Украине, и о том, что произошло с главной страницей главной российской интернет-компании «Яндекс». Во вторник, 13 сентября, появились сообщения о том, что на освобожденных территориях Харьковской области якобы арестовали российских учителей. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что им может грозить до 12 лет лишения свободы. «Они совершили преступление против нашего государства. Мы много раз предупреждали российских граждан, которые согласились приехать на территорию Украины и осуществлять здесь запрещенную законом деятельность». Так она прокомментировала эти сообщения. В соцсетях разгорелись споры о том, насколько оправданы такие суровые наказания для коллаборантов и можно ли считать таковыми не только заезжих патриотов из России, но и обычных служащих, продолжающих работать под российской оккупацией. Если человек приехал из России работать в зоне оккупации, он однозначно должен понести за это ответственность, пишет главный редактор издания «Репаблик» Дмитрий Колезев.
То есть российская армия вышла, а учителей оставила. Учителей, которых до этого всякие турчаки заманивали на оккупированные территории обещаниями, что Россия там навсегда. Но учителя тоже, конечно, молодцы, поехали работать на захваченные земли. Подзаработать, вероятно, хотели. Но все-таки основная ответственность тут на российских политиках, промывших им мозги и обманувших, конечно.
Слова «Россия здесь навсегда» произнес в Купянске в начале июля первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак. В связи с этой историей их вспомнили многие комментаторы, в том числе политолог Дмитрий Орешкин на канале «Ходорковский лайв».
Территория Украины, находятся граждане Российской Федерации, У них есть виза, печать в паспорте, в соответствии с которой они приехали на территорию Украины. Нет у них этой печати. Соответственно, они подлежат задержанию просто как нарушители пограничного режима, как минимум. А потом выясняется, что они приехали для того, чтобы работать там за деньги. За деньги откуда? От Российской Федерации. На территории чьей? На территории Украины. Но это уже называется деятельность в интересах враждебного государства, потому что речь идет действительно о войне. За деньги этой самой враждебной державы при незаконном нахождении на чужой территории. Так что, с точки зрения правовой, украинцы найдут, что этим несчастным людям предъявить. Ну, может, не 12 лет, но несколько лет им будет, конечно, выписано. Причем строго на правовых основаниях, никуда не денешься. Мне искренне жаль тех простодушных людей, которые поверили всем этим турчакам, там, Рогозинам и прочей, скажем так, публике, и поехали туда зарабатывать свой не очень длинный рубль. Ну, что делать? Каждый человек принимает решение сам и отвечает за него тоже сам.
Не готов жалеть таких людей и журналист Александр Плющев.
Никогда не понимал, зачем чиновники едут на оккупированные территории. Ну, в России же всяко лучше и безопаснее, даже если обещают много денег. Разве что под угрозой уголовки. Но вот чем думали учителя, когда туда ехали? Их-то вряд ли кто-то уголовкой припер. Или думали, что в случае чего их не бросят, эвакуируют? Или вообще ни о чем не думали? Если нет головы у людей, то и не жалко совсем.
Депутат Горсовета Новосибирска Сергей Бойко на канале «Популярная политика» утверждает, что лично отговорил некоторых желающих промывать детям мозги в оккупированных областях.
Я напомню, когда российские власти начали искать людей для того, чтобы поехать в Украину там учить детей, как правильно любить Россию, я говорил, что, во-первых, это аморально. Ездить, помогать оккупантам, индоктринировать детей – это абсолютно аморально. Это первое. Второе – обманут, денег не заплатят. И третье – плохо они там закончат. Я говорил, что они закончат там плохо. Их либо партизаны местные подорвут учительскую, либо либо они там в плен попадут. Говорил? Вот я не очень люблю тезисы, я же говорил. Я, кстати, двух лично отговорил. Человек там просто очень много денег предлагали. То есть учитель там получает, там, если кучу классов набрал и классное руководство в Новосибирске, то там 30 тысяч это еще неплохая зарплата, а там обещали по 200 в месяц. Понимаете, для человека с зарплатой 30 тысяч, 200 это прямо много. Ну, это прямо очень большая зарплата. То есть там столько же примерно в окопах обещают. Я, правда, объяснял как раз в том числе, когда объяснял, почему не надо ехать, в том числе объяснял, что вы поймите, в окопах у них хотя бы оружие и бронежилеты, а вас отправляют на фронт фактически, но у вас там будет мел и тряпочка. Это очень не очень. В итоге российские войска, как рассказывает Министерство обороны, перегруппировываясь в Балаклее и Изюме, своих, конечно, не бросили, но учителя оказались не своими.
Очевидно, что если такие учителя есть, им самим пора бы чему-то научиться, пишет блогер Сталин ГУЛАГ.
Вот что было в головах у этих учителей? Чему они могли научить, если сами не могут понять очевидную вещь? Родина всегда тебя кинет, сынок. Каждый раз российская власть обманывает, предает, кидает и растаптывает всех, кто ей поверил. И каждый раз находятся дегенераты, которые снова верят и остаются обманутыми, преданными, кинутыми и растоптанными.
Приравнивать их к оккупантам предложил публицист Игорь Яковенко на канале Игоря Нолгрэм.
Это примерно то же самое, что должны ли российские военные вторгаться на территорию Украины, убивать, насиловать украинцев, украинок и грабить украинские квартиры. Нет, не должны. Точно так же российские педагоги не должны ехать в чужую страну и учить чужих детей по своим программам. Кто их туда приглашал? Украинцы их туда не приглашали. Ответ очень простой. То есть гуманитарная миссия – это когда правительство, законное правительство страны приглашает кого-то. Там, ну вот у меня были случаи, когда меня приглашали читать лекции куда-то. Да, я еду. Но если я приехал в страну, значит, и начал там насильно читать какие-то лекции, то я оккупант и заслуживаю наказания. Вот так это, наверное, выглядит.
Многие оппозиционные комментаторы считают, что таких учителей лучше всего навсегда отстранить от преподавания. Леонид Волков.
Ну и про злорадство. Учителей, которых бросили, драпая шойговские вояки, и которые теперь присядут в Украине на большие сроки, вообще не жалко. А очень даже отрадно, что в школу они не вернутся. Людям без понятий о добре и зле в школе не место.
Сергей Лойко.
Российские учителя в массе своей приводные ремни путинского режима уже много лет вносят свой огромный вклад в оболванивание и зомбирование населения. Они неотъемлемая часть фашистской системы Z, выстроенной Путиным. После поражения в войне и падения режима российских учителей нужно обязательно люстрировать. Особо активных, вроде тех, что приехали в Украину, необходимо привлекать к уголовной ответственности.
Украинский журналист Роман Цымбалюк говорит, что российские учителя даже опаснее российских солдат.
Знаете, у меня чувство неприятия к вот этой вот российской системе образования еще, наверное, больше, чем к российским солдатам. Да, Женевская конвенция о российских оккупационных учителях ничего не говорит. Но мы не варвары, мы знаем про Human Rights Watch и Amnesty International, шутка. Но тем не менее... Почему эти люди, они еще более опасны, чем российские военные? Потому что они пытаются перепрограммировать наших детей. Вообще, что самое страшное на войне? Не смерть. Конечно, это страшно. Самое страшное, если оккупанты будут учить ваших детей. Они не русскому языку хотят научить. Они хотят научить ненавидеть Украину.
Но нельзя сказать, что российским учителям никто не сочувствует. В большинстве своем такие реплики можно увидеть у пропутинских комментаторов, но не только у них. Андрей Десницкий.
Ненормально сидеть на уютном диванчике и бурно радоваться явно избыточному насилию. И заодно выражать свое презрение в адрес всех учителей вообще. Очень хочется, чтобы в конечном итоге добро победило зло, а не просто одна ненависть другую. Так ведь тоже бывает.
Елена Ольшанская.
Читаю про якобы российских учителей, арестованных в Харьковской области, за то, что они поехали туда из России работать в местных школах, о котором грозит до 15 лет тюрьмы. Новости противоречивые, как и многие в это время. Где-то пишут, что это не российские учителя, где-то, что наши. Хочется понять, что на самом деле произошло с учителями там, что с ними сделали, где они сейчас, что это за учителя. Если это россияне, то надо вытаскивать. Что делать? Другого варианта нет. Но что-то мне подсказывает, что это не наши учителя, а местные, которые согласились преподавать по российским программам в школе, стали жертвами обещаний русского мира.
Вечером того же дня украинская прокуратура официально заявила, что никаких российских учителей в Харьковской области не арестовывали. Российская сторона тоже отрицает, что в зоне оккупации преподавали российские педагоги. Пророссийский блогер Анатолий Шарий убежден, что украинцы арестовывают местных учителей, которые поддержали Россию и получили российские паспорта, и что Россия бросила этих людей без поддержки.
Значительная часть населения, от нее нельзя было отмахнуться, от этой части населения, испытывала, конечно же, пророссийские настроения и с оптимизмом смотрела за продвижением российских войск, и когда российские войска взяли под контроль города, это категория населения, реально посчитала, что Россия там навсегда, и начали проявлять себя публично, активно, это видеозаписи публичные, где люди получали паспорта, говорили о том, как они рады российским войскам, говорили о том, что они все эти годы этого ждали и все такое. И вот эти люди, брошенные сейчас на этих территориях, попадают под пресс уголовного преследования. Российская Федерация вписывается в эту тему и тоже начинает опровергать. Нет, российских там не было. И что? И что, что там не было российских? А украинских учителей на 15 лет сажать, это как бы по барабану? А для Российской Федерации учителя, которые получили российские паспорта, не являются россиянами?
Эти сантименты разделяют многие провластные блогеры. У них часто можно встретить посты, в которых утверждается, что украинские войска якобы жестоко карают тех жителей освобожденных территорий, которые поддерживали Россию. Марат Баширов.
Мы должны знать, что с ними, сколько их было, сколько вернулось в Россию, сколько без вести пропали. Надо обнародовать эти данные, привлекать международные гуманитарные организации и спасать их. Это наши соотечественники, поверившие в идею, но не державшие в руках оружие.
Власти России действительно вербовали учителей из регионов. Контракты многих из них должны были начаться 1 сентября. Поехать на так называемые освобожденные территории согласились примерно 250 учителей, в основном из бедных регионов России. Об этом сообщило издание «Северреалии». Но с началом масштабного контрнаступления украинской армии им пришлось отказаться от своих планов. Самые патриотичные все еще надеются поехать в Украину, только теперь с 1 декабря. Тем временем в российском плену находятся десятки учителей из Украины, и судьба их неизвестна. Ее пытается выяснить группа активистов, о которой рассказывает Ольга Романова в утреннем шоу Александра Плющева.
Мы занимаемся тем, что пытаемся защитить и вернуть на родину именно украинских похищенных гражданских. Они были похищены в марте в Киевской области, это Буча прежде всего, Гостомель, Ирпень, Волноваха и в Черниговской области. Это медики, это учителя, это просто гражданские специалисты. Среди них просто много людей, которые были дома, не военно обязанные. Очень много инвалидов в связи с этим, да, не военно обязанных мужчин и женщин. С марта мы и наши адвокаты пытаются добиться свидания с ними. Нет такой инстанции, куда бы они ни обращались, их там нет. Первое время они числились в базе МВД, как пересекшие границу Российской Федерации, но сейчас уже нет. Потому что российская сторона поняла, что что-то как обычно, идет не так. Потому что нет никаких оснований для содержания этих людей в СИЗО. Их просто схватили на улицах своих сел и городов и отвезли в Россию, посадили в тюрьму. Без обвинений, без юридических оснований, без всего. Поэтому их там нет.
Романова пишет, что если бы украинцы действительно задержали в возвращенных областях российских учителей, многих других гражданских заложников, которые неизвестно на каком основании содержатся в российских тюрьмах, наконец появился бы шанс вернуться домой. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю вам, как в сети прокомментировали события последних дней. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В российском интернете произошел тектонический сдвиг. Яндекс завершил сделку с компанией ВК, которая раньше называлась Mail.ru Group. Ей достали сервисы «Дзен» и «Новости», а в обмен Яндекс получил сервис доставки Delivery Club. Обе компании от этого выигрывают, комментирует в своем видеоблоге о стартапах и инвестициях Александр Горный, в прошлом директор по стратегии и анализу Mail.ru Group.
Яндекс избавился от политизированных активов, он теперь не участвует в российской политике и получил Delivery Club, который не конкурирует теперь с Яндекс.Едой, и Яндекс.Еда теперь чистый монополист. Одни плюсы, кроме того, о чем чуть позже. ВКонтакте получил все политические активы, которые есть в России, и это ему норм. ВКонтакте тоже перестал участвовать в офлайн-активностях, причем у Сберта что-то осталось, а у ВКонтакте ничего не осталось. И ВКонтакте перестанет тратить деньги на Delivery Club, который вроде как до сих пор был убыточен. А Ньюсы и Дзен вроде как прибыльные. ВКонтакту это полезно, ВКонтакту деньги нужны. Штука, о которой никто не говорит, это что случится с главной страницей Яндекса.
С главной страницы Яндекса действительно произошло нечто неожиданное. Те, кто зашел туда, чтобы воспользоваться поиском или почтой, ждал сюрприз. Адрес Яндекс.ру теперь переадресовывает на страницу dzen.ru. Там, помимо поисковой строки, пользователи увидят блоки с прогнозом погоды, новостными заголовками и статьями, которые публикуют блогеры на Дзене. Хотя о сделке было известно с конца августа, ее практические последствия застали пользователей врасплох. Зоя Кукушкина.
Яндекс, что за новую дрянь вы придумали? Как избавиться от вашего Дзена навсегда?
Твиттер, вообще-то я не таксист.
Для тех, кто придумал холодные звонки, всплывающую рекламу и то, что вместо Яндекса будет открываться Дзен, в аду приготовлен отдельный котел.
Екатерина Винокурова.
А можно молодым технократам из ВКонтакте имплантировать кусочек мозга, чтобы они вернули Яндекс?
Почта, карты и другие привычные сервисы Яндекса на самом деле никуда не исчезли. Просто их домом стала минималистичная страница по адресу я.ру. Запрос «Как избавиться от переадресации» очень популярен. Видеоблогер Александр на канале VoiceUp объясняет, что это очень просто. Нужно открыть закладки на телефоне или компьютере и просто заменить один адрес на другой.
Что может сделать простой пользователь для себя, чтобы заменить кнопку главной Яндекса на ту, которая она была первоначально? Ну, по крайней мере, похоже на нее. Нажимаете на значок, например, вот у меня на iOS это так. Там на Android, на компьютере это что-то похожее там будет. Нажимаете «Изменить» и меняете домен Яндекс.ру на домен я.ру. И нажимаем «Сохранить». Теперь, когда мы нажимаем на главную Яндекса, нас перенаправляют на ту страницу, которую нам нужно. Без всяких дзенов и новостей.
Минималистичный вид страницы я.ру соответствует духу времени, пишет в Фейсбуке дизайн-директор Яндекса Геннадий Лохтин.
Когда я только пришел в Яндекс, компанию, которая устроила поиск и только, и заявляла, что ни к чему, кроме онлайн-сервисов, она не прикоснется, проектом мечты любого дизайнера была морда, так называют Яндекс.ру. И все они мечтали сделать свой дизайн морды, и я в их числе, конечно. Много людей полегло. Это один из самых первых и главных сайтов в интернете. Им пользуются десятки миллионов людей. Ежегодно все миллионнее. И каждому новому поколению пользователей морды нужна новая информация на ней. Но и предыдущие поколения и их привычки никуда не исчезают. Сервисов Яндекса все больше, информации больше, а страница трещит по швам. По-настоящему чистенько она стала сегодня. Яндекс продал Дзен и новости, и главная страница вернулась к своей сути. Только поиск. На я.ру.
Многие не понимают, на что вообще жалуются пользователи. Тем, кто использовал Яндекс только как поисковик, стало удобнее. А объективной подборки новостей на главной странице сервиса нет уже давно. И в этом смысле мало что изменилось, пишет Виктор Буравлев.
Я пользуюсь Яндекс.Поисковиком не так часто, хотя, признаю, он лучше всех ищет картинки. Но все же рад, по крайней мере, не придется всякий раз в нагрузку читать, что сказали Путин, Песков или Лавров по разным поводам. Но тем, для кого прежний Яндекс был главным проводником в мир интернета, а переполненный пропагандой новостной агрегатор основным авторитетным источником информации, чем-то вроде Первого канала ТВ, проще говоря, тому самому российскому, большинству, думаю, поначалу придется нелегко, но со временем привыкнут.
Но многим сетевым старожилам кажется, что компания движется не вперед, а в тупик. Бывший топ-менеджер Яндекса Григорий Бакунов на канале Ходорковский Лайв говорит, что передача главного домена компании в чужие руки была непростительной ошибкой.
Яндекс, по сути, отказался от своего самого главного домена. Вы заходите на Яндекс.ру, а оказываетесь не на Яндексе. Вот настолько токсичен был этот актив Яндекс.Новостей, что, по сути, Яндекс отказался от своего самого главного домена. Но выглядит это очень страшно. Выглядит это как самая главная технологическая компания в стране потеряла свое лицо.
Чем-то вроде маленькой смерти считает это известный деятель Рунета Максим Машков.
Символично. В день программиста Яндекс.ру совершил самоубийство с целью личной наживы. Яндекс.ру умер. Да здравствует я.ру. Не чокаясь.
Критики отмечают, что некогда самую передовую IT-компанию страны сгубили попытки не злить власти. Проблемы, которые начались десятилетия назад с попыток государства цензурировать поисковые выдачи и блок Яндекс.Новости, кончились превращением новостного сервиса в токсичный актив, от которого компания давно хотела избавиться, пишет блогер Илья Вайцман.
С утра со всех сторон несутся крики чаечками по поводу нового облика главной страницы Яндекса, редиректа на Дзен. Братцы-кролики, а все. Старательно исполняющий все болезненные фантазии Роскомпозора Яндекс перестал быть интересным объектом вложения денег и теперь стремительно распродает элементы своей экосистемы, пока за них хоть что-то еще предлагают, а не сразу морду. Закономерный и практически неизбежный итог сотрудничества в кавычках с путинским режимом. И касается это не только сферы IT.
От сотрудничества с властями в свое время отказался Павел Дуров, который уехал из России и в итоге выиграл, отмечает блогер Яков Григорьев.
Телеграм пошел на открытый конфликт с российской властью, выиграл его и становится все лучше. Яндекс раз за разом прогибался и скатился в полное ничтожество.
Компания ВК, которая завладела доменом Яндекс.ру, руководит Владимир Кириенко, сын первого заместителя главы путинской администрации Сергея Кириенко. Под своим прежним названием Mail.ru Group эта компания была одним из крупнейших в России интернет-холдингов. В декабре она переименовалась и сменила владельца. Сбербанк продал контрольную долю Газпромбанку. Все это часть долгоиграющей стратегии по постепенному захвату государством всех основных активов Рунета, констатирует на своем YouTube-канале белорусский публицист Игорь Тышкевич.
Если еще 10 лет назад российский интернет-медиа, российский интернет в общем, он был не до конца монополизирован, то есть были определенные группы, но было в том числе независимо. Но достаточно вспомнить позицию того же самого Дурова по ВКонтакте во время украинской революции достоинств, то сейчас не просто есть доверенные лица Кремля, которые владеют определенными ресурсами, а фактически создается один мега-холдинг интернет-СМИ, который включает в себя и поисковики, и новостные агрегаторы, и почту, и социальные сети. На данный момент завершается его формирование, но через определенное количество времени, я думаю, очень недолго, будет меняться редакционная политика. То есть, соответственно, во всех этих медиа ключевая тезисная конструкция, она всегда будет повторяться. Результаты поиска всегда будут повторяться. Результаты предложения от площадки своему читателю, аудитории всегда будут повторяться. Но я думаю, вы понимаете, что эти результаты будут такие, какие нужны, условно говоря, Кремлю в свете новой политики.
По Яндексу остается только проливать слезы, пишет ЖЖ-юзер Сапожник в своем блоге «Размышления вольного социолога».
Все б ничего, если б дебилы-кураторы, одержимые своей паранойей, не убивали, точнее, не добивали тем самым едва ли не единственное большое достижение России в самой передовой сфере современных технологий – в IT. Конечно, они начали портить и калечить Яндекс давно, еще с самого начала десятых. Вспомним, в начале 2010-х Яндекс шел почти наравне с Гуглом, но на него стали давить, его стали все активнее цензурировать, заставили отказаться от поиска по комментариям, от рейтинга соцсетей и блогеров. И вот, теперь просто и грубо изнасиловали.
Блогеры-государственники переменой тоже недовольны. Они уверены, что собственник Яндекса Аркадий Волош испортил компанию по принципу «так не доставайся же ты никому», и что те, кто пользовался Яндексом как поиском, в итоге переключатся на Google. Наталья Осипова.
А Яндекс доломать придумали глобалисты, которые все в невоюющей с соседями стране обосновались.
Крымский канал.
Яндекс так долго с помощью государства зачищал отечественную конкурентную среду в России, что оставил страну ни с чем. Скоро отцепленные Яндекс.Новости и Дзен окажутся в изоляции и будут замкнутыми в себе сервисами, потому что убегающий за границу Яндекс перестанет снабжать их новостным трафиком. Исчезнут из поисковой выдачи Яндекса также материалы государственных и полугосударственных СМИ, которые получали оттуда до 90% посетителей.
Среди патриотов некоторые пытаются сделать вид, что Яндекс России был не очень-то и нужен. Андрей Черногоров.
Для рынка это глоток свежего воздуха, так как такого размера токсичный монополист явно придушивал здоровые ростки.
Между тем, бывший руководитель Яндекс.Новостей Лев Гершинзон запустил сайт The True Story, который собирает в одном месте ссылки на публикации основных СМИ уже без цензурных ограничений. Новый агрегатор показывает в том числе заголовки изданий, которые не входят в подборку Яндекс.Новостей. включая независимые медиа, заблокированные в России. Ершинзон покинул свой пост в Яндекс.Новостях в 2012 году, когда сервис стал подвергаться давлению со стороны государства с требованием скрывать заголовки неугодных СМИ. В интервью главе ЗБЛ Елизавете Осетинской на канале «Русские норм» Лев Ершинзон рассказывает, как его ужаснуло то, что начало войны в Украине никак не было отражено в заголовках Яндекс.Новостей.
Уже там обстреливают Харьков, уже идет нападение, значит, атака на Киев. Уже там, ну, я написал десятки, не знаю, ну, в смысле, уже видно куча видео, фотографий, тогда еще очень много. Жертвы среди мирного населения, чудовищные разрушения, все это есть. А ты, твой сервис на твоей главной странице, и ты видишь, что это аудитория. Я написал 30 миллионов, явно было больше, так я слышал косвенно, в разы больше. Ходят к тебе, а там ничего этого нету. Ты вольно или невольно, твой сервис, да, на котором стоит твое имя, Яндекс.ру, с аудиторией в десятки миллионов людей каждую минуту, ты эти десятки миллионов каждый день, ты их дезинформируешь, не рассказываешь им о том, что происходит самое важное. Вот если ты понял, что это проблема, что это твое, и вот такие последствия, то тогда у тебя есть возможность ее решить. Но я не увидел, что кто-нибудь там, он сказал, да, Лева, или да, неважно, не Лева, да, дорогие пользователи, мы понимаем, что мы вас дезинформируем. Но мы ничего не можем с этим сделать. Даже это было бы честнее. Такого я не услышал.
Свое решение открыть агрегатор без купюр Лев Ершинзон прокомментировал в интервью каналу «О стране и мире».
Важно, что, ранжируя материалы, мы всегда будем оставлять выбор, чему верить, а чему нет, за пользователем. Я надеюсь, что у нас получится сделать массовый сервис с многомиллионной аудиторией, который будет обрабатывать контент из разных стран и на разных языках. И хотя бы 7-10% населения России выберут такой способ для получения новостей.
В России Роскомнадзор заблокировал The True Story через 3 дня после запуска. Это в своем роде признание, пишет политолог Аркадий Дубнов.
Скорость, с которой Роскомнадзор заблокировал честный новостной агрегатор, создаваемый Львом Ершинзоном, абсолютно четкое свидетельство того, что он попал в нервное средоточие российской пропаганды, обнажив ее уязвимость, если не сказать больше, ущербность.
Пока готовился этот выпуск, пришла свежая новость. На жителя Липецка Александра Григорьева завели уголовное дело из-за блога на Дзене, в котором он писал имя Путина с маленькой буквы. У его блога было 29 подписчиков. Дзен теперь не принадлежит Яндексу, но его слоганом вполне могла бы стать фраза «Найдутся все». С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!